Сегодняшняя тема, она, в какой-то мере с некоторым дерзновением так задана, но спрашивают люди, и прямо конкретно вот сейчас спрашивали, а как строить малую церковь? Ведь сказано же, семья – малая церковь. А что это такое? Звучит очень красиво. Для верующих людей это как бы понятие какое-то, вполне такое близкое, родное – церковь. Церковь же это уже по звучанию очень дорого нам. А тут малая церковь, семья. Так что же? Как же ее строить? И вот если попытаться хотя бы как-то ответить на этот вопрос, хотя нужно сказать, что надежных и точных рецептов в конкретной ситуации, частной, можно порой не найти. Потому что вот эта частная конкретная ситуация в отдельной какой-то семье, она порой может быть такого качества, такого содержания, что на нее можно долго читать литературу и не найти ответ. Вот такая ситуация не описана была нигде. На то и были в церкви всегда духовники, потому что они разбирались в конкретной ситуации, вот конкретных людей. И там, где стандартные рецепты не подходили, вот там духовник брал на себя смелость, мужество по вере своей и спрашивая у Бога, как же Господь смотрит вот на это, зачем же Бог это попустил, для какой цели, как спасаться вот сейчас в этой ситуации, как не согрешить. И вот под руководством духовника проходили такие страшные жизненные уроки люди. И сохраняли семьи, и укрепляли семьи, и возрастали духовно. Вот когда не стало таких духоносных наставников и старцев, стали решать сами по себе, то по совету современного батюшки, который хотел бы помочь, и может быть и старается даже, и не гонит нас от себя прочь, хотя порой столько у нас бывает проблем, что у нас уже и видеть не хотят. И слышать нас не могут, если годами мы ходим, и все со своими проблемами, а проблемы никак не решаются, и чем дальше их, тем больше. Любой заропщит, наверное, когда таких еще, как я, еще может несколько десятков или сотен. Непросто всех нас таких вытерпеть. Вот какая-то реальная ситуация, и как же в ней быть? Вот тут нам может помочь церковный опыт, хотя бы какой-то, который мы встречаем в творениях отцов, в житиях, в наставлениях и рекомендациях, или хотя бы как-то готовы обращаться и прислушаться к совету опытных. Вот не очень-то для похвалы это скажу, но все-таки вынужден сказать эти слова. Вот за то время работы, как мы в приходе стали заниматься с людьми покаянием, я не помню случая, чтобы у нас в приходе хоть одна семья развалилась. Вот удивительно, специально при подготовке к лекции напрягался, сидел, вспоминал. Был, не был хоть один случай, хотя народу много. В приходе много народу, несколько сотен человек, как говорят уже там, может 700. Вот не помню пока еще случая, чтобы хоть одна семья развалилась за тот период, когда человек пришел в храм, когда его обучили вере с точки зрения теоретических понятий, когда его научили борьбе со страстями, когда стали ему помогать, и все эти годы поддерживают, помогают его в его духовной жизни. Естественно, все духовные вопросы, они касаются вопросов житейских всегда, они не сами по себе как-то возникают. И вопросы семьи, они занимают, наверное, более половины. Из всех вопросов, это доля более половины, из всех вопросов, с которыми приходят люди, с которыми приходят прихожане. В семье огромное число проблем. Итак, вот как только человек в действительности становится верующим человеком, как только он осознает, что семья – это крест, что спасаться на кресте нужно и по-другому никак, что на кресте никому легко не было, что во всем, как бы ни бунтовала наша самость, как бы мы ни враждовали против тех или иных обстоятельств или против наших ближних, в любых в этих ситуациях нужно руководствоваться смыслом жизни, который основан на спасении. То есть смысл в спасении. Если мы говорим о спасении, то значит мы должны спасаться по тем заповедям, которые дал Господь. А заповеди нам говорят терпеть, прощать, благословлять. уступать, снисходить, миловать, и вплоть до того, что тяготы друг друга носить, и даже душу свою отдать за ближних, да? А где мы эти заповеди исполнять будем? Нам что, нужно обязательно стать сначала апостолами, потом, чтобы ходить проповедовать всему миру, потом нас поймают, схватят, а потом мы уже жизнь свою отдадим за други своя, будучи распятыми на кресте, вниз головой, как апостол Петр? То, что было свойственно им, далеко не свойственно нам. У нас есть свой крест, своя семья, вот здесь. И здесь прекрасное и удобное поле для исполнения евангельских заповедей. Тренировка добродетелей, а еще выращивание добродетелей, а еще до того борьба со страстями, вот здесь как раз, в семье. Итак, вот когда человек научается христианской жизни, когда человек начинает думать о спасении, и целью жизни является для него спасение, тогда в любых семейных происшествиях, в любых семейных историях он начинает руководствоваться законом Божьим, чтобы ему самому не согрешить. Но если он в первую очередь об этом думает, тогда что бы ни произошло, в любой ситуации находится определенная заповедь, которую он должен исполнить. И если вторая половина против него сильно согрешила, и он не может сегодня простить, то он должен вспомнить при этом, что если он не простит, то ему Господь его грехи не простит. Ну что поделаешь? А грехи-то есть много, много. Хочется, чтобы были прощены? Конечно, хочется. С этими грехами живут. Но если мы хотим, чтобы нам грехи простились, надо же ближним прощать, надо прощать. Так как его простить, говорит жена, если он то-то, то-то и это-то, это-то? Ну как простить? А Господь-то нас как всех прощает? И вот так вот рассуждая, неспешно, с сожалением о немощи человека, терпеливо на 30 раз объясняя одно и то же, иногда с Божьей помощью, если человек еще не совсем забыл о смысле жизни и ада еще пока боится, удается договориться о том, что здесь вот такой закон, и нужно его выполнять. И Господь сказал прощать до скольки раз? 3, 5, 7, сколько там? До 70, видите, сколько угодно. И что же мы сделаем теперь? Отменим закон, но Господь его не отменит. И когда мы явимся на суд Божий, то нам будет предъявлено, и по этой статье евангельского закона тоже предъявлено. Итак, если вера есть, если страх Божий чуть-чуть еще действует, не пропал совсем, надо руководствоваться законом. И так удается терпеть, так удается прощать. Поэтому действительно, вот зависит период 15-летней работы в приходе. Я не вспомнил ни одного случая, что хоть одна семья из тех, кто пришел в храм, воцерковился и пытается жить христианской жизнью, чтобы хоть одна семья вот, среди прихожан, она разрушилась. Был, правда, один такой печальный случай. Я его уже где-то упоминал в лекциях, но повторю. Вот та практика, которой держимся мы, она вот такие результаты дает. То есть держатся семьи при самых-самых неблагоприятных обстоятельствах. Даже некоторые примеры и приводить неудобно, что бывает творится в семьях. Вот, но был один печальный случай. Вот одному брату, который после очень тяжелой жизни пришел вдруг к вере, к церкви, не с первой попытки пришел, со второй, может быть, или с третьей даже. Вот очень много было положено сил на него, много очень времени на него было потрачено, искренне, по-братски. И он поправляться начал хорошо, и уже работал в приходе, и уже в алтаре прислуживал и уже причащался регулярно христовых тайн, святых христовых тайн. Ну вот жил один. И как рассуждали его близкие, по вере люди, то не надо ему пока размышлять о семье. Не надо, преждевременно. Потому что он еще в самом-самом начале, он еще совсем-совсем немощный. И хотя он и принимает тело и кровь Христа в святом причастии, но душа не исцелена, идет медленный, затяжной такой процесс исцеления, который может растянуться неизвестно на сколько лет. Но вот в таком виде он уже не грешил, страсти уже не могли победить его, взять верх, затянуть его в прежние старые грехи, которых он долгие годы провел. Он спасался, человек, видно было по нему, изменился весь. Даже такой пример вспоминается, как он, прочитав где-то Но святых, как нужно обрывать пустые разговоры, он применял этот способ. Когда кто-то из, может, даже из прихожан или кто-то из посторонних людей, которые приходили в храм, заводили с ним разговоры, а он, зная, что от разговоров отравляется душа, надо было как-то уйти от этого разговора, убежать. И он говорил вдруг неожиданно такие слова: «Пойду завтра умирать». Собеседник как на полслове с открытым ртом был, так и оставался. Не продолжить слово, не закрыть рот не мог. Он разворачивался и уходил. Вот так он себя спасал. Это то единственное средство, которое действительно могло его удержать в том еще пока шатком положении спасающегося, которое он обрел с помощью других людей. Но вот это прекрасное правило, которое ему очень хорошо помогало, вдруг в одно мгновение было забыто под предлогом того, что надо ему семью, надо ему жениться. И так вот это желание вдруг проявилось у него с такой силой, что он не мог с ним бороться. И в этот момент, когда оно появлялось, оно же не от собеседника, не от живого собеседника исходило, а от кого? Вот он думал, что это призыв Божий, голос Божий. Он думал, что ангел ему так подсказывает, что время пришло тебе уже семью создавать. Враг, дьявол нашептывал. Он этого понять не мог. И поэтому он этот совет дьявольский, который по виду вовсе не отрава, вовсе не яд. По виду очень благочестивое такое, правильное предложение. Ну что ты один ходишь? Ты уже вроде бы окреп. Ты уже можешь тяготы других людей понести. Вот жена, например. Она же сосуд немощнейший. И ты бы взял ее как бы и повел к спасению, к Царству Небесному. И дальше начинает рисовать прекрасные картины. Как это в семье все благополучно. Так обычно розовые очки, радужные такие романтические впечатления, как там в семье все мирно улаживают, договариваются, как все решают вдвоем, конечно, вместе, как жена, конечно, послушна мужу всегда. Она же помощница в делах его, правда ведь, да? А он, конечно, всегда мудрый такой, ответственный. Он и слова-то грубого жене никогда не скажет, а если жена что и закапризничает, он ее мудро поправит, настроит, как это бы ей надо было спасаться. Ну, то есть разные картинки бес рисует, в том числе и в христианском воображении. У него свой набор этих рисунков. И вот соблазнился. И в этот момент, когда бес предлагал ему вот эти разговоры, вот здесь, в голове, разговор с бесом, бес предлагал, не живой человек, живому человеку он научился отвечать: «Пойду завтра умирать». А вот бесу не смел так сказать, не смог, не понял. Ну не думаю, что это от лукавого. Хотя окружающие его люди, знающие его, знающие историю его жизни, уже знающие его грехи страшные, в которых он пребывал, зная его страсти, смертельные болезни души, которые нужно было лечить и до конца жизни, наверное, лечить. Хотя близкие ему говорили: тебе нельзя это делать, ты пропадешь, не ходи туда. Он спорил, доказывал свое, и переубедить его было невозможно. В конце концов, от нас он ушел жениться. То есть я эту историю рассказываю как опять доказательство того, что в нашем приходе как-то по милости Божьей семьи сохраняются, благодаря вере, благодаря покаянию. А вот ушел человек, ушел в другой приход, и пообещали ему там женить его. Там батюшка нашелся, добрый, отзывчивый, семьянин, у которого у самого много деток. И он ратует за семью, он проповедует семейную жизнь. Он работает с молодежью в храме и помогает молодым людям найти спутника жизни. Ну, он обратился к нему, этот прихожанин наш, и батюшка ему пообещал помочь. Ушел он из нашего прихода, стал ходить туда. Стал ходить на эти молодежные мероприятия, на которых молодежь собирается. Ну так, так называемые тусовки, молодежные тусовки, но они церковные. Церковные, если можно так сказать, вот такие церковные молодежные тусовки. По сути, как вот рассказывали люди, это очень похоже на то, как в советское время молодежь собиралась на хороших основаниях, без пьянок, без блуда, веселились. Ну, если не доходило еще до безобразий там. Веселились, пели песни, устраивали там танцы, рассказывали какие-то истории, сидели за столом. Это хорошая еще та традиция советских времен, не испорченная. Вот, примерно что-то такое. При этом общение, значит, как-то молодые люди обращают внимание друг на друга, как-то знакомятся, потом что-то говорят священнику, священник как-то одобряет или не одобряет это все. Ну, короче говоря, содействуют такой дружбе. Ну, так случилось, что такая нашлась его подруга, стали они дружить. В скором времени случилась свадьба, их повенчали. Через некоторое время, казалось бы, что худого-то? Но все же произошло так, как он мечтал, и она, наверное, тоже мечтала. Вот. И священник, наверное, не зла хотел. Хотел породить еще одну семью, благополучную семью, как он надеялся, в которой, может быть, будет строиться малая церковь, в которой будут детки, наверное, потом, ну и прочее все. Но через некоторое время, то есть начало семейной жизни, страсти в нем вдруг проявились. Он вернулся на один из своих прежних смертных грехов. Жена увидела это рано или поздно, в ужасе и отчаянии выгнала его из дома. Так сначала распался их вот этот брак, неблагополучный, потому что не должно было его быть. Так через некоторое время, впав в отчаяние, он ушел в глубину своих смертных грехов, из которых когда-то пришел, с большим трудом пришел в храм, и, казалось, уже освободился, или ему казалось так. И через некоторое время умер от передозировки. Все. Вот как бывает. Вот так малая церковь. Вот так мечтали, так хотели. И все по форме было сделано, кажется, как надо. А по сути, по плодам, по последствиям, оказалось все наоборот. Священник, который все это благословил, он пришел на отпевание, но пришел в мирской одежде. Может быть, совесть подсказывала ему, что то, что он сделал для этого человека, вот он результат. Гроб, безжизненное, бездыханное тело, убитое смертными грехами самого человека, убил дьявол. Через ошибочное благословение на брак. Не знаю, хватило бы у нас сил или нет убеждать его, что нельзя этого делать. Но если бы там ему не пообещали, может быть, он не поторопился бы туда идти. А когда ему там уже пообещали, он, конечно, махнул у нас на всех рукой, встал, хотя трое сидели перед ним, в том числе и священник, уговаривали, убеждали, встал, хлопнул дверью с гневом и ушел. Ушел. Но хоронили его здесь, в нашем храме. И гроб стоял здесь, и отпевали здесь. Так что строительство малой церкви – это дело не совсем безопасное. Это дело вполне серьезное, дело вполне ответственное. И когда мы хотим приступить к этому занятию, мы должны к нему очень хорошо приготовиться. И кто-то мудрый должен оценить нас. Мы готовы к этому? Или это для нас еще занятие непосильное? Или оно может привести нас к погибели, не только духовной, но, может быть, даже и к физической смерти, как оно реально в жизни бывает? Итак, если есть кто-то мудрый, надо идти и спрашивать, надо слушать и не спешить. Если нет мудрых, молиться Богу, стоять на коленях больше и чаще и вопить: «Господи, то ли я делаю? Пошли мне мудрого советчика, пошли мне подсказчика. Господи, И если это не угодно тебе, если это моя погибель для меня и для той, о которой я мечтаю, лучше отмени это все. То есть не дать своей воле встать поперек Божьей воли. Вот где самая главная наша трагедия, общая для всех нас. Когда мы идем против Бога, когда свою волю ставим выше Божьей.